Добрый день. Вы смотрите телеканал «Настоящее время», слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Один из ключевых вопросов городской жизни – ты из какого района? Или ты из какой тусовки? Когда-то город, Москва и российские города полнились различными альтернативными типами. Скажем, в эпоху оттепели это были стиляги, затем это были хиппи, панки. Эпоха перестройки ознаменовалась с теми же панками, люберами. Затем пришли 90-е и нулевые, когда город полнился готами, эмо, различными металлистами, рокерами. И вот сейчас, в 2010-е годы, кажется, что альтернативные городские типажи куда-то исчезли. Куда ушли городские субкультуры? Этим вопросом задается журнал «Разногласия», сетевое приложение к журналу «Кольта», последний номер которого посвящен именно этому вопросу. Ты из какой тусовки? И, собственно, этим же вопросом задается наш корреспондент Антон Смирнов. Смотрим его сюжет.
20 век стал столетием информационного бума. Массивы знаний, текстов, мнений и интерпретаций кратно выросли по сравнению с предыдущими эпохами. Вместе с тем пропала и большая культура, которая удерживала общество от атомизации. Эту пустоту быстро заполнили маленькие субкультуры, которые стали объединять людей по музыкальным, мировоззренческим и эстетическим признакам. История субкультур насчитывает не одно десятилетие, а количество появившихся и исчезнувших культур может идти на сотни.
У нас в гостях одни из редакторов и авторов этого журнала. Журнал «Разногласия» — это Дмитрий Громов, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Добрый день. И Борис Клюшников, философ и историк искусства. Ну, скажите, вот моя первичная посылка. Вы согласны с тем, что, не знаю, меня как городского жителя немножко даже беспокоит тот факт, что вот эти вот различные городские субкультуры пропадают с улиц?
Меня это тоже беспокоит, как исследователя, потому что я рассчитывал, что это будет вечным, и что я обеспечен, так сказать, себе полем для исследований, да, на всю жизнь. Вот. Но действительно субкультурность исчезает, как социальное явление. То есть она и появилась, собственно, в послевоенное время, имеется в виду после Второй мировой войны, когда возникли социальные предпосылки для того, чтобы такого рода сообщества были. Ну, если вкратце, это у молодежи появились дополнительное время и дополнительные деньги на то, чтобы заниматься чем-то еще. И получается, что действительно вот время такой активной субкультурности это было полвека. То есть сейчас субкультур новых и не появляется, и молодежь стала объединяться по другим принципам. То есть причина в этом, собственно, социальная. Во-первых, связанная с тем, что изменился уклад жизни. Изменилось отношение к информации, изменилась вообще, в принципе, городская жизнь сама по себе.
Ну что, это интернет? Все ушли в сеть, все сидят ВКонтакте?
Прежде всего, интернет. Но интернет – это как бы одна из частей большого такого процесса, то есть изменение отношений к информации. То есть информацию воспринимают по-другому и по-другому планируют свою жизнь. То есть, если раньше вот молодежная субкультура – это какое-то что-то такое, для чего нужно было потратить много времени, например, выработать стиль одежды, найти себе круг общения, узнать, наконец, о том, что это вот такое и где происходит. То есть, например, люди вот специально ходили на тусовки, общались, там какие-то контакты наводили, обменивались музыкой, книгами и так далее. То сейчас вот для того, чтобы наметить какую-то встречу с интересующими тебя людьми, уже нужно связаться с ними по интернету, и, в общем-то, этого будет достаточно.
То было-то выбор прически, выбор одежды, а сейчас это просто выбор аватара, фактически.
Выбор, скорее, какого-то круга общения. Людей, с которыми хочется общаться. Какой-то тематики, каких-то ценностей. То есть для того, чтобы вот потусоваться с интересными людьми, с теми, с кем хочется, но сейчас достаточно с ними договориться, и, в общем-то, они уже заранее есть круг общения, заранее есть какие-то темы.
А это российская проблема или это вообще всеобщая проблема? Потому что я скажу, вот я, скажем, приезжаю в Берлин, и я все-таки вижу гораздо больше вот такой альтернативности, куда-нибудь идешь, там, Принцлауэрберг, в такие хорошие берлинские. Я уж не говорю, там, в Нью-Йорк приехал куда-нибудь, в Вилледж идешь. Ты видишь, что вот эти городские типажи живы, существуют. А в России этого меньше.
Ну да, этого меньше, я согласен, но это не российская проблематика, это глобальная проблематика, действительно связанная с сетью, Но я бы не сказал, что субкультуры исчезли. Они скорее переформатируются. И сам термин «субкультура» недостаточно хорошо уже просто подходит для описания тех процессов, которые существуют. Я вот предпочитаю термин «микрокультура». Mm-hmm. То есть это, во-первых, разрывает вот эту связь с некоторой большой культурой.
Ну да, это какое-то как бы производное от большого нарратива.
Да,
что есть большая культура там с залом Чайковского,
mm-hmm.
а есть вот субкультура, которая тусуется на площади Маяковского.
Да, и вот это сегодня уже не так. Сегодня существуют вот такие маленькие сообщества, которые вырабатывают собственный язык, собственную визуальность, собственную манеру одеваться, скажем, какие-то разные образы, музыкальные направления. Это все существует. Но это существует в более расколотом виде. И, может быть, просто гуляя по городу, их не так легко заметить. Но на самом деле они существуют. И, например, такие, так скажем, постинтернет-сообщества, скажем, ценители Тамблера, их можно как-то вычислить по алоэ, скажем. Они любят алоэ. Они фотографируют алоэ, и алоэ – это их некоторый символ. Это крашеные волосы в такие водянистые цвета.
То есть они из сети, из Тамблера, из соцсети вышли на улицы и встречаются уже в живом виде.
Да, и это очень важно... Важный формат сегодня, пост-интернет-формат, что визуальность в интернете, как ты серфишь по страницам, как ты открываешь вкладки, на самом деле переформатирует наш способ ориентации в самом городе. То есть мы серфим скорее по городу, нежели гуляем, да, вот.
Покемоны, наверное, задали, да, вот это все такая,
да, там, это
слои,
тот...
слои реальности,
да,
дополненной.
Да, да, и основной из этих принципов вот этого серфинга по городу заключается в том, что ты можешь бесконечно приближать и разбирать разные объекты, как Алиса в «Стране чудес». Да? Ты можешь открывать объект, он распадается на какие-то детали, на какие-то части. И так и сообщество. Например, сегодня существует сообщество, скажем, клауд-рэперов, да, вот, которые слушают определенную уже интернет-рэп-музыку.
Из клауда, из облака.
Нет, это связано с их эстетикой. Эстетикой такой облачности, угу, расслабленности и так далее. Но эстетически они мешают разные субкультурные артефакты. Скажем, они носят блэк-металлическую атрибутику, они используют скрим-вокал в рэп треках. То есть это более и более раскалывается и становится похожим на такого осьминога с разными щупальцами.
Вот мне кажется еще, я не знаю, как вы считаете, Дмитрий, что нету пока еще в Москве, ну, может быть, сейчас зима, летом все как-то изменится, таких вот пространств, в которых существуют эти субкультуры. Потому что вот это вот все благоустраивание собянинское, зачистка публичных пространств, оно в результате привело к какому-то появлению такого вот этого вот гранитного пространства, в котором нету вот ниш для субкультур.
Ну, насколько я все-таки знаю, происходит не зачистка, а наоборот, как раз в Москве очень много внимания уделяется как раз созданию публичных пространств. То есть делаются места для встреч, места для общения и так далее. Но вопрос-то в том, что для субкультуры, ну, например, как замечательный пример того, как действительно субкультура вписывается в пространство, это набережная парка Горького, где собираются, да, танцоры. То есть вот хорошее, удачное решение. Но в данном случае решение может быть в тех случаях, когда это пространство удобное конкретно для деятельности вот этой субкультуры. Вот создали площадку над водой, на которой удобно танцевать, вот там танцуют. То есть вот так, чтобы создать площадку и сказать, что вот, например, вот и приходите сюда, вот это, мягко говоря, не соответствует вообще в принципе сути,
ну,
субкультурности.
Да.
То есть субкультурность предполагает индивидуальное решение, спонтанность, хотя там есть, бывают иногда и организаторы и так далее, но вот такого вот рода решения, они не срабатывают. То есть действительно нормальная перспектива для того, чтобы, скажем, делать площадки для дорожки для занятий велоспортом, площадки для занятий экстремальными видами спорта, там скейт или альпинистские какие-то сооружения, вот, а те же самые танцы. А большинство субкультур и сообществ по интересам вообще, в принципе, собираются независимо от вот таких вот мероприятий.
А то как есть, вы как исследователь?
Если делается какая-то, скажем, вот инфраструктура для того, чтобы они собирались, смысле, чтобы им было удобно это делать. Ну, скажем, ну, вот велодорожка, например. Кто не собирается?
Ресталище для реконструкторов.
Смысл, ну да, да. Вот ресталище для реконструкторов. Реконструкторы, насколько я смотрю, уже, в принципе, в Москве не собираются.
Они исчезли, да, я практически...
Нет, они есть. То есть они есть. Собственно, субкультурная деятельность продолжается. То есть вот субкультура не исчезла, потому что им есть чем заниматься, они выезжают на свои мероприятия, им там хорошо. Но в Москве они собираются в каких-то клубах, опять же, вот теми группами, которые, как группа по договоренности. Например, клубы для занятий какими-то видами единоборств, ну, историческим фехтованием, например.
Да, да, да.
Это, опять же, танцевальные клубы. Там множество всяких возможностей и направлений. То есть они есть, они продолжают существовать, но они исчезли из уличного пространства.
А это молодежная?
Та вот часть, которая была раньше связана с знакомствами, созданием круга общения и с, вообще с тем, чтобы показаться и посмотреть на других, для чего раньше приходили на Внескучный сад, на Поганище, вот такие вот основные места встреч вот этой вот тусовки, вот эти вот функции как бы уже не актуальны.
Это молодежная больше вещь? То есть это есть некий период, там, не знаю, с 12, с 15 до там, 25-30 лет, потом начинается серьезная взрослая жизнь, и человек уходит со сцены субкультуры.
Ну, нет, мне кажется, это довольно странно говорить о том, что субкультура имеет отношение только к молодежи, скажем. Потому что люди, которые, скажем, в возрасте играют в шахматы...
Есть престарелые хиппи, да, тоже.
Нет, ну, например, клуб шахматистов, да, вот они ходят, или танцы какие-то, да, вот они собираются.
Это тоже субкультура?
Ну, я считаю, что мы не должны...
Что там, любители танго, это субкультура?
Мне кажется, что да, и мы не должны в этом смысле отделять их как-то от молодежных каких-то способов.
А вот я тогда хочу спросить Дмитрия, вот вам как исследователь тогда, а как вообще нам тогда все можно назвать субкультуру? Вот. Лыжники, субкультура,
очень правильный вопрос.
Как их тогда назвать? Я-то думал, что это какие-то более маркированные социальные группы.
Я человек научный, и когда на каких-то конференциях возникает вопрос, а вот субкультура ли это, я всеми способами стараюсь прекратить эту дискуссию, потому что начинается... что называется, хоть святых выноси. В социальной антропологии, в социологии есть определенный набор терминов, которые обозначают вот, сообщества разных типов. Есть солидарность, субкультура и так далее. И там огромная страшная путаница. Хотя бы уже потому, что термин субкультура появился в середине 60-х годов и изменила социальная реальность, которая, собственно, описывается этим термином. То есть я вот стараюсь это слово использовать по минимуму и, в общем-то, употреблять какие-то слова типа сообщества. Слово субкультура хорошо употреблять, удобно употреблять и к месту, когда речь идет о каких-то сообществах, в которых очень много символики, то есть у которых есть какие-то идентифицирующие признаки. Самоназвание, внешний вид.
Ну, эмо, скажем, культы, были, готы, прически,
эмо, это очень четкий,
одежда,
четкий внешний вид.
Мейкап.
Вот. Да и то, насколько я себе представляю эмо, у них не было вот такого вот интенсивного общения, помимо внешнего вида. То есть это было такое вот большее внимание...
Движение.
Да, большее внимание такому имиджу. А, скажем, ну, собирались, конечно, они, то были места тусовки, были группы музыкальные, которые они уважали, но вот это уже было не так заметно, как, скажем, в каких-то других сообществах. И вот эта вот путаница с терминами приводит даже к тому, что, например, словом «субкультуры», как правило, не называют немолодежные объединения. Вот вы сейчас спросили, да, вот есть определение субкультуры, вот, но, соответственно, да, вот, например, там, пенсионеры, которые собираются в Измайловском парке, они тоже субкультура, в общем-то. Но если мы забьем в Гугле или в любом другом поисковике слово субкультура, у нас первые там 100 ссылок выскочит наверняка про молодежь. То есть определенная традиция слова употребления. Вот определение субкультуры есть, под него попадает очень многое, но не принято называть именно молодежное сообщество вот таким вот словом. Так же, как, например, не принято называть недосуговое сообщество. То есть, если вот мы, например, возьмем студентов ИСТФАКа МГУ, чем это не субкультура? То есть у них есть конкретная деятельность совместная, у них есть идентификация, там у некоторых студентов даже есть какая-то одежда внешняя, они похожи между собой. Но не принято студенческие сообщества называть субкультурами. Это именно какие-то досуговые объединения.
Это профессиональные, там, учебные сообщества.
Да. То есть есть определенные путаницы в терминах, которые нужно использовать осторожно, и есть определенные традиции словоупотребления.
Ну, то есть, резюмируя вот эту часть нашей беседы, я хочу понять, все-таки субкультуры или вот городские сообщества, да, мини-культуры, они рассыпались по обществу, потому что, представляю, скажем, историю Советского Союза и России, я вот действительно представляю некие большие, вот были стиляги, вот были хиппи, вот были панки, вот появились им противовес любера, вот пришли, значит, 90-е, там, кришнаиты, вот, я не знаю, там, кто еще по улицам ходил, металлисты. Вот затем появились реконструкторы. И вот сейчас настал какой-то новый период, когда это все как-то таким равномерным слоем размазалось по обществу, и таких явных нету.
Угу. Ну да, это во многом связано с изменением социальной структуры, которая стала сетевой. И когда мы говорим о сетевой структуре, нужно понимать, что ты подключаешься в сеть. Ты не живешь в сети, ты подключаешься к этому состоянию. Да. И вообще это означает то, что ты не определяешь свою идентичность полностью. Вот, например, классическая субкультура – готы. Если ты гот, то ты всегда гот. То есть ты на работе гот, у тебя волосы всегда черные и так далее. А последние тенденции как раз в микрокультурах говорят нам о том, что ты просто подключаешься в определенный поток активности, поток образов, а потом ты точно так же можешь переключиться. И такой новый тип культурной, микрокультурной активности в 90-е появился с развитием рейва. То есть ты рейвер, пока ты подключен вот к этим танцам, да, и так далее.
Ну да, пока ты на Ибице. Пока
да, ты, да. Пока ты возвращаешься, и все, ты можешь в другое подключиться, да?
Ну, то есть, да, здесь вопрос действительно уже, наверное, не идентичности, а масок, как об этом Зигмунд Бауман покойный. Нет, извиняюсь, Гидденс об этом писал, да, вот о мире масок, что это действительно человек сменяет различные маски. Напомню вам, что вы смотрите телеканал «Настоящее время», программу «Археология». Говорим о тех масках, которые носит современный городской человек, и о тех субкультурах, на которых рассыпается наше общество. Вернемся буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на телеканале «Настоящее время», на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Медведев, а наших сегодняшних гостей – Борис Клюшников, философ и историк искусства, и Дмитрий Громов, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Говорим мы о множественных субкультурах, из которых состоят наши городские сообщества, из которых состоит многолигий мегаполис. И, в частности, наш сюжет, следующий сюжет корреспондента Анона Смирнова, о двух таких типичных представителях субкультур.
Меня зовут Леха, я барабанщик группы «Май-Май», и в 2007-м я был неформалом, как и все мои друзья. Не музыка оказала на меня определяющее внимание, влияние именно в тот период, сколько окружения, в котором я оказался как раз, потому что меня, как и многих моих друзей, с которыми я впоследствии стал общаться, не устраивали многие вещи, которые окружают. То есть всегда хотелось найти какой-то романтичный смысл жизни, может быть, понять, для чего многие схемы, допустим, отучиться, пойти работать, завести семью, которая пойдет учиться и будет работать, они казались бессмысленными и зацикленными. И, конечно, хотелось чего-то большего. И искал людей по интересам, которые тоже, как и я, могли бы поразмышлять на эту тему. И так я попал в компанию неформалов.
Надо признать, что по тем временам это придавало жуткую уверенность.
Да.
Я имею в виду, что ты там уже попросил. Да, вот это вот я. Я прям чувствую себя хорошо.
Если я вспоминать буду свой 2007-2008 год, это вообще был самый лучший, мне кажется, период в моей жизни, потому что было столько приключений, столько страстей, столько эмоций. И все это до сих пор, когда я вспоминаю, иногда меня может пробрать. И я думаю, что как раз с этим и связано, что в основном в подростковом периоде люди чаще всего становятся максимально сильными, похожими на неформалов. То есть красят волосы в агрессивные цвета, делают кучу проколов на лице и прочее. Когда человек более взрослый, ему уже ему можно этого не делать. Он знает, что есть другие пути, чтобы показать себя обществу. Если брать отдельные субкультуры, допустим, эмо – это гиперболизированное страдание, допустим, или там боль какая-то, панки – это как раз крайность выражения протеста. Футбольные фанаты, если взять тоже как субкультуру, то, скорее всего, у них именно максимально выражено их желание быть частью агрессивной толпы. Вот. Это крайность. Вот. Всех этих людей, в принципе, объединяет то, что они пытаются изменить, грубо говоря, реальность под себя. То есть их что-то не устраивает, и они хотят жить в том мире, который у них в голове, который им кажется лучше. Со всеми этими людьми было интересно. Было интересно общаться, потому что у них был свой взгляд всегда на вещи, у них было критическое мышление. Кто-то в итоге продолжил вот этот путь самопознания, познания мира, саморазвития или там попытку изменить реальность, подстроить ее под себя. Кто-то в итоге сдался, стал обыкновенным обывателем и с грустью вздыхает, смотрит на свои фотки, каким я был бунтарем.
Герои нашего сюжета Леша и Лена. Если посмотреть сегодня из таких наиболее значимых субкультур, которые формируют облик современного города, кто остался, кто, скажем, влияет наиболее значимо на культурную сцену?
На именно городское пространство?
Да.
Но я не уверен, что нужно искать вот прямо такую субкультуру, влияющую на городское пространство. Есть действительно опять какие-то другие слова. Например, солидарность, социальные слои. Вот такие вот какие-то типы людей, которые действительно присутствуют, не будучи субкультурами.
А для вас, Борис, какие сейчас наибольший интерес группы представляют?
Ну, во-первых, это современное искусство. И кажется, что это не имеет отношения к субкультуре. Но на самом деле это сообщество. Почему мы вообще затеяли этот номер разногласий? Да, это было связано с тем, что мы понимаем, что наше открытие выставок, да, способ говорить, способ общаться является такой вот микрокультурой. И для меня интересно это сообщество людей, которым нравится современное искусство. И я считаю, что это небольшое сообщество, да, на самом деле мы пытались подсчитать с ребятами, с друзьями, сколько примерно в Москве тех, кто постоянно, регулярно ходит на выставки современного искусства, это где-то 5-6 тысяч человек, то есть это не так-то много. Но здесь присутствует очень активная солидарность, да. И какая-то...
Есть некая униформа одежды.
Да, да. На самом деле,
черный,
да,
цвет это... очень популярен.
Нет, на самом деле это никто не проговаривает, но что-то общее.
Есть мимикрия какая-то социальная. Люди ходят на вернисажи, выставки и как-то переходят.
Я бы сказал, есть такой типаж — хипстерская молодежь. Это никоим образом не субкультура, потому что типаж, который был в разные эпохи, то есть такая молодежь, которая стремится за модными какими-то вещами. Ну, модными имеется в виду не одежда, а какие-то вот события.
Ну да, тренды.
Да, стремится осваивать новые пространства, вот, опять же, общается. Вот такой вот типаж, он, в общем-то, всегда создавал, собственно, городскую среду во многом. И он есть, и вот он как раз будет независимо от каких-то вещей, связанных с субкультурностью. Они разные, у них, может быть, пытаются их описать, но они на самом деле очень разные. И большинство из них вот себя к хипстерам не относят. То есть
вот
они...
Вот слово я хочу как раз спросить. Хипстеры. А вообще они вот сейчас... Мы о них делали эфиры, я помню, там несколько лет назад. А вот сейчас как-то и слово ушло. Это вообще была какая-то субкультура? Осталась она?
Я думаю, субкультуры это никогда не было. Это было... Ну, одни из создателей субкультур – это журналисты. Когда вот журналисты начинают о чем-то много рассказывать, вот люди, некоторые соглашаются с тем, что они относятся вот к этому вот типажу.
А вы как считаете? Все-таки они очень много дали. Я смотрю на сегодняшнюю молодежь. Она во многом, так сказать, все используют все те модели, которые там 3-5 лет назад появились в хипстерской культуре. Там и зауженные брюки, там и бороды у молодых людей, и определенный тип очков, и вот всякие там все митболы, такие, так сказать, и определенные способы принятия пищи.
Да, вот мне кажется, что мы можем как-то обозначить хипстеров, но при этом это все время переходящий такой вот процесс, потому что раньше, когда только они появились, они слушали британский рок, такой, ну, они были такими англофилами, слушали британскую музыку 60-х, 70-х годов. Если брать хипстеров там 2 года назад, которые появились, скорее всего, это действительно бородатые такие скандинавы, да, то есть это те, кто...
Лесорубы.
Лесорубы, да. И в них можно найти нечто общее, да, определенную общую систему потребления. Но она, почему хипстеры так живучи, на мой взгляд, потому что они могут апроприировать и ассимилировать определенные способы поведения, определенные знаки и включать их в систему. И это, безусловно, городская система. Вот хипстеры больше всех, на самом деле, связаны с городом. Потому что они, вот вы говорите, мидболы, да, то есть они развивают вот эту систему джентрификации, да, они в нее так или иначе активнее всего включены.
Ну, стритфуд вообще, так сказать, стрит-фуд, всякие, так сказать, гамбургерные, передвижные.
То есть вот они как раз и заселяют вот эти вот городские пространства, которые создаются, публичные пространства. То есть они такие вот пионеры
заселения. Это при Капкове началось, да, с одной стороны, капковизация публичных пространств?
Нет, раньше, гораздо раньше. На самом деле, я помню... Я начал интересоваться современным искусством в 2004-2005 году, и тогда, собственно, открылся бензовод, только открылся, и туда стали идти люди, которых я никогда не видел. Дело в том, что я жил в таком спальном районе и слушал экстремальную музыку, то есть с хипстерами я никак не был связан. И вот я приходил на бензовод, и мне говорили, вот нужно пить кофе. То есть нужно вот идти в кофейню и пить кофе. Я говорю, зачем? То есть была какая-то...
На районе были другие
написаны. Да, индоктринация.
Скажу больше. В далеком, где-то в середине 80-х годов, когда я тусовался в соответствующем возрасте, тоже считалось, что нужно пить кофе. И знали места в Москве, где всегда можно попить кофе. Еще спорили, что вот там вот кофе лучше, а там хуже. А вот там вот единственное место на улице Горького тогда еще было, где кофе давали двойной. Это было как бы культовое место. Ну вот если идти от Пушкинской к Маяковке по левой стороне, я уже не помню, где-то две трети пути пройти.
Где-то там, да? Ну кофе вообще такой код городской культуры, да, от кофе здесь тут целая историческая.
Но я хотел немного другое сказать. Можно, я хотел сказать, что бензовод же открывался как галерейное пространство, да, чтобы заниматься рынком искусства. Но у них ничего не получалось, потому что сходили только молодые люди, которые, соответственно, не могли себе позволить
никакого искусства. На фуршеты и презентации, выпить бесплатно.
Это была огромная проблема. То есть бензовод стал модным местом, но он не функционировал, и даже сейчас, можно сказать, не функционирует как галерейное, как рыночное пространство.
А вот вы сказали тоже очень важную вещь, хипстерство как система потребления. Вот эти все группы, эти все микрокультуры, это потребительские ниши ведь, помимо прочего. Они агенты рынка?
Да, безусловно, просто сам характер потребления в современном капитализме радикально изменился. Теперь потребляет и производишь, да, и вступаешь в некоторые отношения, да, когда ты используешь одни символы или другие символы.
Ну да, просьюмер, то, что называется, продюсер, консюмер.
Да. И это работает, и так или иначе все включены в эту логику, но я бы не стал отождествлять сообщество только с рынком. Да? Они, безусловно, включены в рынок, да, и рынок так или иначе используют их. Но сам тип организации сообществ, его можно осмыслить по-другому. То есть есть возможности альтернативного использования сети и сетевой организации, не рыночной.
То есть, реализуя рыночное поведение, с другой стороны, они же и становятся агентами сети. То есть оно и рыночное, и сетевое, и проявление собственной идентичности, с другой стороны.
Да, но на самом деле это как с фабриками. Вот фабрики появились, да, при капитализме. И капитализм развивал фабрики и фабричные системы. Но сами фабрики не сводятся при этом к капитализму. И, например, когда Маркс писал о коммунизме, он говорил, что фабрики при коммунизме останутся. То есть они перерастут эту систему. Вместо фабрики у нас сегодня есть сетевая организация, интернет. Да? Но интернет капитализирован. Он связан с индивидуальными проектами, он связан с присвоением прибавочной стоимости точно так же. Но при этом тот способ организации сообщества, он не обязательно полностью связан с капитализмом и с рынком.
Да, и здесь ведь тоже интересно, тоже вот вы сказали, что они производят. Я думаю, сейчас главный продукт, который производят горожане, да, это смыслы. И вот, скажем, вот эти субкультуры, эти городские сообщества, это точки производства смыслов, и в том числе смыслов для, не знаю, для других людей, для большой культуры. Потому что если смотреть, куда движется цивилизация, да, к цивилизации досуга, к цивилизации, в общем-то, ну, не тотальной, но значимой безработицы, очень важны будут какие-то смыслы и способы провождения времени для людей. Вот в этом смысле.
Да, конечно. И еще я бы хотел добавить такую, как мне кажется, важную вещь. Вот мы говорим о том, что субкультуры исчезают в привычном нам понимании. Но нужно учитывать, что новая вот система коммуникации, которая есть, она во многом и обеспечивает то, чего раньше не было. Например, раньше субкультуры были в больших городах. То есть это вот такое вот явление больших городов, когда много людей, скажем, из большой Москвы, вот на любую субкультуру может набраться там нужное количество людей из разных районов, съехаться для того, чтобы вот делать какую-то движу. Сейчас можно вообще не жить в больших городах. Можно жить где-нибудь в деревнях, в малых городах и, соответственно, в общем-то, не выпадать из такой вот
активной
деятельности, да. И исчезает вот, например, такая проблема, которая была раньше всегда в малых городах, что вот появляется там человек, которому вот хочется быть, например, готом, а он такой дурак один в городе, то есть, соответственно, ему не с кем общаться.
Выламывается, да.
Получается, либо уезжай, либо вот не общайся с людьми. Сейчас эти вопросы решаются, то есть достаточно много по многим субкультурам в общем-то совместных каких-то дел, которые можно делать в интернете. Можно знать единомышленников, скажем, в соседних малых городах, то есть там в окружности 100 километров, встречаться с ними при необходимости. И, в общем-то, люди чувствуют себя намного комфортнее, намного удобнее. Они, вот те люди, с которыми вот я на эту тему говорил, они разделяют свои субкультурные интересы и жизненные. То есть у них, их друзья часто могут и не знать то, что вот, например, так тот-то вот занимается тем-то, что, скажем, вот там рэпер или кто там, как правило, здесь варианты не связаны с имиджем, а связаны с какой-то деятельностью. Вот, то есть он общается с семьей, заводит семью среди своих, общается с друзьями по школе или по месту работы, а субкультурной деятельностью занимается в интернете. То есть очень такое ценное приобретение последнего времени.
Как бы несколько человек живет одновременно в нескольких ипостасях, в нескольких измерениях, да, и это, в общем-то, увеличивает плотность ткани социального.
Потому что
вот эти вот социальные валентности
увеличивает
человека.
Плотность при реализации возможностей. То есть у человека появляется больше возможностей, независимо от его места жительства и каких-то условий, в которых он находится.
А все-таки вот из нашего разговора о платформе существования субкультуры, по большей части на музыке какой-то, да, стоит?
Да, вот это интересно, и я вот хотел
хип-хоп,
как раз
рэп,
обсудить это.
Панк, метал.
Угу. Да, дело в том, что, насколько я смотрел какую-то литературу, социологи до сих пор не могут ответить на этот вопрос, что почему именно музыка так способна организовывать вокруг себя сообщество. Есть какие-то версии, но это до сих пор загадкой остается. Именно музыка является тем таким центральным местом, вокруг которого все начинается.
Ну да, почему, скажем, не визуальное искусство? Вот есть любители Дали, да, а вот есть любители, там, я не знаю, Люсьена Фрейда или там Фрэнсиса Бэкона. И вот они.
Ну, я отвечу на суровом научном языке. Если рассматривать субкультуру как структуру, то все-таки в корне этой структуры находится, как я думаю, во-первых, система ценностей. И, во-вторых, чуть пониже – это стилистика, жизненная стилистика. То есть остальное все уже более низкие уровни структуры. То есть
стилистика, понятно, с музыкой, а система ценностей тогда…
Музыка все-таки уже она находится ниже по вот этому вот набору. Ну, на каком примере бы привести ценности?
Нет, с другой стороны, вы знаете, я сейчас думаю, музыка, ну, она же тоже систему ценностей задает. Регги – это одна система ценностей,
конечно,
хип-хоп,
да,
другая.
Например, панк и классическая музыка, хотя каждый человек, ну, может, да, слушать, да, и то, и другое, это все-таки они имеют в основе разную идеологию, разные исходные
системы
ценностей.
Согласен. В музыке уже прописаны ценности.
Да, то есть люди могут кочевать оттуда или туда, но вот, например, если есть какой-то жизненный стиль, то человек с большим трудом отказывается от него, чем от идейного наполнения. То есть, как один из примеров, в 90-е годы панк-движение раскололось на большое количество противоположных часто по идеологии направлений, при всем том, что остался вот такое вот понятие панка, остался стиль вот такой вот общий, то, что вот изначально вкладывалось в панк. А вот уже какие одежды это предполагает, анархистские, националистические, и вот это вот уже,
ну, как платформа
это
общая,
уже варьировало.
Но в любом случае, да, вот я думаю, подытоживая часть этого разговора, то, что дает музыка, любая субкультура, мне кажется, организована вокруг смысла, вокруг самого ядра. Люди ищут
я
смысл.
Я бы все-таки сказал.
И музыка задает смысл в очень концентрированной форме.
Я бы сказал, что музыка дает повод для общения. Все-таки музыка это замечательный повод для того, чтобы субкультура воспроизводить.
Ну да, ритуализация, ритуалы совместного прослушивания.
Совместное прослушивание, посещение концертов. То есть, если, скажем,
ну,
вот,
да.
Ну, опять возьмем тот же панк. Если вот есть панк-группа, то есть на нее ходят не только панки, а, скажем, вот, ну, человек, понравилось ему каким-то образом вот эта вот стилистика, он приходит, и он приобщается фактически к субкультуре. Поэтому субкультура всегда долго живет, когда у нее есть музыкальный стиль, который
ей свойственен. Очень, очень важно. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв. Напомню, что вы смотрите программу «Археология». Говорим сегодня о субкультурах и вернемся буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в эфире, в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Дмитрий Громов, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, и Борис Клюшников, философ, историк искусства. Говорим мы о субкультурах. В частности, этому был посвящен последний номер журнала «Разногласия», приложение к журналу «Культа». Один из редакторов и автора этого журнала здесь, собственно, в этой студии присутствует. И сейчас, в заключительной части нашей передачи, я хотел бы поговорить о политическом значении субкультур, в какой степени субкультуры меняют политический ландшафт нашего города и нашей жизни. Об этом сюжет нашего корреспондента Антона Смирнова.
Это у меня была какая-то такая антифашистская просто идентификация, да, я не знаю откуда, там, из книг, из каких-то, из какой-то, возможно, семейных каких-то историй, да. Вот. А, собственно, с антифашизмом, как с субкультурой и как, ну, в какой-то момент с политической силой я столкнулся там во второй половине нулевых. Вот это вот был такой важный момент. Я считаю, что это был большой очень шанс для антифашистского движения стать, ну, не то, что прям политической силой, потому что как бы антифашизм в чистом виде это не политическое движение, да, но играть какую-то серьезную публичную роль изначально, естественно, субкультура – такое молодежное явление. Новое поколение, с одной стороны, находилось пока еще в том же там классовом сегменте, как и их родители, которым не нравилась эта система, и поэтому они там голосовали там за лейбористов, записывались в профсоюзы и так далее. Для молодежи это такой же реакции, да, это казалось все это каким-то скучным, но зато там, поскольку все-таки уровень жизни чуть повышался, то появлялась возможность как-то по-другому демонстрировать, в принципе, ту же самую реакцию, то же самое неприятие этой системы. Бывает фаза, когда субкультура, она такая более-менее в себе, да, потом происходит какой-то импульс, она, ну, как бы заново политизируется, и становится, ну, в принципе, может стать довольно серьезным политическим фактором.
Но здесь очень важный вопрос. В какой степени субкультуры вообще могут стать носителями протеста? И существуют ли сейчас на данный момент какие-то протестные субкультуры? Потому что я смотрю, например, то, как государство начинает присваивать и защищать вот это вот пространство различных политических групп.
Ну, вы знаете, я как антрополог скажу следующее. Я, собственно, защищал докторскую диссертацию по теме уличного политического акционизма. У меня монография толстенная. И вот я ни в диссертации, ни в книге слово «субкультура» не употребил ни разу. И оно мне было не нужно. То есть это, в общем-то, термин, который... Ну вот смотрите, почему этот термин не работает в данных случаях. Во-первых, непонятно, что конкретно называть субкультурой. Если мы, скажем, ну, там речь шла о молодежных объединениях, если мы смотрим протестную молодежь, которая занимается акционизмом, это субкультура. Субкультура.
Ну, состоит из каких-то субкультур.
Она разделяется на 6 направлений.
Там национал-большевики были.
Комсомольцы. Это субкультура. Комсомольцы – субкультура. Комсомольцы разделяются еще на множество направлений. Они – субкультура. Они тоже субкультура. То есть вот термин сам по себе теряется, и он неудобен для
описания. Давайте говорить о группах. Протестные группы.
Группы, да.
Сколько было на поверхности?
Если смотреть середины 90-х годов до конкретно 2011 года, то как раз вот такие вот сообщества, которые были именно сообществами, построенные по субкультурному принципу, то есть, как правило, молодежные объединения, они были действительно основными носителями уличного активизма. В 2011 году произошло изменение, то есть такого рода сообщества есть, но их слишком мало. То есть, если говорить на языке социологии, то протест стал не субкультурным делом, а делом солидарности. То есть возникает некая повестка, и на эту повестку приходят, по крайней мере, в оппозиционном активизме, приходят те, кто разделяет эту повестку. То есть вот есть момент солидарности, люди проявляют солидарность, приходят. В этой среде есть члены, участники каких-то движений, но их, ну вот не помню, тогда еще на проспекте Сахарова на первом считали, там где-то меньше 10%, по-моему, было, сейчас не вспомню.
Но то есть большинство людей приходят.
Сами по себе.
Они были, они очень заметны. Вы знаете, я вот вспоминаю, Борис, например, такой один из самых больших всплесков, даже не политической, а именно такой городской жизни, очень сильной вот, урбанистической мегаполисе. Это вот Окупай Абай было. И я там проводил часы, ночи. Я просто ходил, я выглядывался в лица этих людей. Да, вот где была антропология. Совершенно разные сообщества вышли. Откуда они? Я не знал об их существовании. Вот они сидели кружками, предлагали свои программы. Каждый готовил свою какую-то еду. Была какая-то лекция у каждого. Угу. Вот таких вот пространств больше же не появляется.
Да, не появляется, но я думаю, они формируются каким-то образом. Но здесь я бы сконцентрировался на том, как мы понимаем политическое, что такое политическое. Потому что...
Ну, как задача изменения общества.
Да, да, но на самом деле, если взять более широкое определение политики, как некоторое переустройство совместной жизни, да, то любые субкультуры на самом деле вырабатывают определенные альтернативные правила поведения, правила чувствования и так далее. И на самом деле, даже если мы берем, казалось бы, абсолютно аполитичные группы, да, которые не выдвигают, скажем, каких-то требований, но они на самом деле вырабатывают некоторую политичность в самом способе организации сообщества. И существует очень интересная книга Алексея Юрчика о позднесоветском последнем поколении.
Это было навсегда, пока не кончилось?
Да, это было навсегда, пока не кончилось. Где он говорит об эстетике вненаходимости, да, о том, что некоторые группы, он там приводит питерские группы, Митьков, некрореалистов, что они никак не маркировали себя относительно той идеологии позднесоветской. Но, тем не менее, они играли очень важную политическую функцию. Они вырабатывали некоторую вненаходимость в отношении того режима, который сложился, и так далее, и тому подобное. И сегодня эта политика в ненаходимости, эта эстетика в ненаходимости, она у разных как раз микросообществ очень востребована. Делают работы на эту тему, да.
Ну, сейчас все-таки я хотел более конкретно поговорить о тех, не о ненаходимости, да, не о том, как эмо, готы и рэперы, так сказать, формируют свои альтернативные пространства, да, которые не замечают там путинскую Россию, а о таких оппозиционных или наоборот провластных структурах, да, вот все эти то, что были там АКМ, авангард коммунистической молодежи, лимоновцы те же, про которые я говорю, это они не являются, это просто какие-то такие политические объединения, которые были присвоены властью?
Нет, на самом деле это политические, это единственное возможное сегодня политические объединения, да, вот такие сообщества, которые могут как-то повлиять на то, что происходит.
А вот насколько
сейчас есть движение Лимонова, есть, я не помню, как они сейчас называются, но «Другая Россия», они еще сохранили название. Они существуют, просто мы их меньше видим. Они...
Вот после 2011 года, после Болотной, после Чистых прудов и Болотной, мне кажется, была такая мощная зачистка произведена различными.
Но лимоновцы существуют. АКМ не существует, насколько я знаю, как таковая, но... Ну, сейчас и Удальцов, собственно, сидит.
Иных уж нет отдалить.
Да, то есть какие-то группы, вот сейчас вот в сюжете о Кирилле Медведеве тоже были показаны некоторые группы, которые, они есть и выступают вот конкретно на этом шествии.
Кирилл памяти. Сам же очень такой видный активист.
Да, конечно, да. Но... То есть сообщество есть, но они, не они уже выступают основной силой во время активизма. И обратите внимание, вот этот период середины 90-х годов до конца 2000-х, это именно большей частью молодежный активизм. То есть по всем направлениям, кроме коммунистов, в общем-то, это были молодые люди, там те же НБП, как говорят, средний возраст был 21 год. То есть это вот такая была форма активности, в том числе и, кстати, пропутинское. Все движения, которые тогда были, наши, молодая гвардия, это тоже были молодежные движения. Сейчас протест изменился, в том числе и по возрасту. То есть это уже люди, большей частью среднего возраста, может быть, даже старше среднего, и с той, и с другой стороны. То есть, соответственно, вот мы говорили о том, что субкультуры типичны для молодежного возраста. Они типичны, потому что они предполагают определенную деятельность совместную. То есть, вот молодежи нужно социализироваться, нужно общаться, нужно знакомиться, мальчики с девочками и так далее, нужно получать какие-то знания, вырабатывать идентичность. И вот те люди, которые сейчас выходят для протеста, им это уже не нужно. То есть, они ставят перед собой большей части конкретную цель, вот
Политическое заявление, мне кажется, действительно, я соглашусь с вами, что постарел протест, потому что совсем уже вот молодежь, студенческая молодежь, там школьная, студенческая, которая выходит, они гораздо менее политизированы, они как раз вот эти вот создают пространство в ненаходимости, да, вот те, кто политически ангажированные, они, наверное, остались вот 5 лет назад на Болотной. И, собственно, дальше уже это поколение движется по жизни. Люди, которые более политические. Mm-hmm. А новое политическое, вот одним из итогов вот этого вот третьего путинского срока стала деполитизация молодежи.
Наверное, все-таки не деполитизация молодежи, а расширение активности.
Ну, альтернативная
молодежь, если взять активную молодежь, которая была вот тогда и сейчас, я думаю, ее столько же примерно. Но просто она теряется в общем количестве людей, которые вот занимаются протестом, которые занимаются политическим активизмом. Это, кстати, проявляется и не только в привычном. Когда мы говорим о активизме, мы предполагаем оппозиционный. Но вот если взять пропутинский активизм, то там тоже
или
происходит там же...
Да,
это отдельная тема, да. Но вот если взять, сравнить движение наше, молодежное, и движение НОТ нынешнее, они очень похожи между собой. За исключением одной детальки, вот для меня, по крайней мере, как для антрополога, тогда молодежь, она общалась между собой. То есть она, соответственно, для них создавалась дополнительное образование.
образование, какие-то дополнительные формы деятельности. То есть движение существовало за счет того, что молодежи было интересно. То есть они вот, была воспроизведена такая форма, которая типична для молодежной деятельности. Сейчас, вот, насколько я знаю, НОТ, они очень похожи, за исключением того, что они не общаются за пределами, собственно, акций. То есть у них есть общие идеи, под которые они готовы подписываться. Они считают, что вот должно быть сделано так-то и так-то, что вот нужно выразить протест против возможного Майдана. Но вот той вот инфраструктуры, которая была в наших, им, у них уже нет, и им это не нужно. То есть они собираются конкретно для акции. Вот акция должна быть, и собираются там взрослые дяди и тети, ну, и молодежь там есть, там и пожилые люди есть, ну, средние взрослые. Вот, собираются для того, чтобы сделать дело, сделали, разошлись по своим домам, по своим семьям.
Последний вопрос, наверное. А насколько для субкультур, для нынешних вообще важен феномен насилия? Вот, скажем, я не знаю, для фанатов, для различных, ну, или как раньше были все эти схватки фа, антифа, люберы и панки. Все это было. Сейчас фанаты.
Да, я вот рос как раз в начале 2000-х в таком районе, где был самый пик противоборства фа и антифа. И там было, конечно, так ужасно. Да, мне кажется, это интересный вопрос о роли насилия.
Если можно, коротко, у нас
да,
уже нужно,
конечно,
заканчивать.
Да, основная проблема в том, что вот эти сообщества, которые собирались в конце 80-х, в 90-е, они, как правило, не всегда, но они были организованы по очень такому шовинистическому принципу. То есть это некоторое братство, мужское братство, где все чувствуют друг друга, ну, и так далее.
Собственно, не надо доказывать свою принадлежность.
Не надо доказывать свою какую-то мачизма, очень много было, да, некоторого радикализма.
Ну, да.
И насилие было во многом связано с самоутверждением.
Это осталось?
Вот, я думаю, что этого стало меньше. И сегодня сообщество организуется по другому принципу. Да? Но вот те старые сообщества, которые были, да, вот фанаты там,
да.
Фа и антифа, они до сих пор такие маскулинные сообщества.
Маскулинные.
Вот. И политическая задача как раз заключается в том, чтобы изменить саму структуру общества, саму структуру общения между людьми. Например, удалить вот этот примат насилия из общения между людьми.
Ну, в этом отношении мы видим, как развиваются все современные субкультуры, как они более виртуализуются, уходят в сеть, как исчезает компонент насилия, может быть, даже исчезает компонент физического общения людей друг с другом. Но в любом случае, это то, что делает нас обществом, это часть, как ни парадоксально, гражданского общества, это то, что делает город мегаполисом, это то, что, собственно, делает нашу жизнь такой интересной. Так что давайте и дальше смотреть с интересом на все эти субкультуры, которые составляют нашу многообразную жизнь. Спасибо. Это была программа «Археология». В гостях у нас был Дмитрий Громов, Борис Клюшников. Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. А что, какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».